사뭇. 라디오 타위 수플레바 FM 아슈디다오트.
레터시아 칼렘 베비스 가마쇼바. 이라크 შეერთებულ შტატებს სწავს ექსტრემისტების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების განხორციელებას. უკრაინის პრეზიდენტი სამხრივი ზავის გამოცხადებას აპირებს. სერჟ სარკისიანი მიესალმება საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედებას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრის ხოშიარ ზებარის განცხადებით ბაღდადმა შეერთებულ შტატებს მიმართა თხოვნით საჰაერო დარტყმები განახორციელოს ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ ჯგუფის წევრმა ექსტრემისტებმა ბოლო ხანს აიღეს ერაყის რამდენიმე ქალაქი. ზებარი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბაღდადმა შეერთებულ შტატებს დახმარების თხოვნით მიმართა უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივი შეთანხმების შესაბამისად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს სამხრივი ზავი გამოაცხადოს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის ჯარები ებრძვიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს. პოროშენკომ დღეს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მალე გასცემს ბრძანებას ძალიან მოკლე სამხრივი ზავის შესახებ, რასაც ითვალისწინებს გეგმა 10 კვირის წინ დაწყებული ამბოხებისთვის ბოლოს მოსაღებად. მანამდე კრემლმა განაცხადა, რომ პოროშენკომ და მისმა რუსმა კოლეგამ ვლადიმირ პუტინმა 17 ივნის ტელეფონით ისაუბრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში შესაძლო ზავზე. საუბარი შეეხო ასევე 17 ივნის უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის დაღუპვის ფაქტს. სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარგისიანის აზრით, სომეხი მეწარმეებისთვისაც პოზიტიური იქნება საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედება. ეს შეფასება სარგისიანმა გამოთქვა თბილისში, სადაც 18 ივნის დაიწყო ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი.
ეს ყველაფერს მოსწაემ, რომ ბრასტანა
ჯერა ღრმად მწამს, რომ საქართველო, რომელიც 27 ივნის ხელს მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან და შეუერთდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს, ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მეწარმეებისათვის, რომ გაიზარდოს ინვესტიციები. მეორე მხრივ, სომხეთის წევრობა საბაჟო კავშირში იქნება პერსპექტივა იმ ქართველი მეწარმეებისათვის, რომლებსაც სურთ ინვესტიციები განახორციელონ სომხეთში და გავიდნენ ახალ ბაზრებზე, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში და მთლიანად ამ რეგიონში.
განაცხადა სარგისიანმა თბილისში საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ მარგველაშვილმა თქვა, რომ საქართველოსა და სომხეთ შორის ურთიერთობები ღრმავდება და პოზიტიური დინამიკით ვითარდება. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მოითხოვს არჩევნების მეორე ტურში მიცემული ხმების დათვლის შეწყვეტას გაყალბების ბრალდების გამო და გაეროს მოუწოდებს პროცესის მეთვალყურეობისკენ. აბდულა ამბობს, რომ აღარ ენდობა ავღანეთის დამოუკიდებელ საარჩევნო კომისიას ან საარჩევნო საჩივრების კომისიას და თავისი გუნდის წევრებს მოუწოდებს შეწყვიტონ ხმების დათვლის მეთვალყურეობა. აბდულას ყველაზე მეტი ხმა 45% ერგო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში. მეორე ტურში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შაბათს გაიმართა, მისი მეტოქე იყო აშრაფ ღანი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 18 ივნის ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანელ კოლეგას ელმარ მამადიაროვს. ორი მინისტრის განცხადებით საუბრის თემები იყო ორმხრივი ურთიერთობის განვითარება, ვითარება მთიან ყარაბახში და უკრაინის კრიზისი. ლავროვის განცხადებით აზერბაიჯანი ოფიციალურად არ მიუწევიათ საბაჟო კავშირში ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში გასაწევრიანებლად, მაგრამ მოსკოვი მიესალმება ნებისმიერ პარტნიორს, რომელიც დაინტერესებულია ამ ორ გაერთიანებასთან თანამშრომლობით. ბაქოს უწინ ნათქვამი აქვს, რომ არაპირებს რუსეთის ინიციატივით შექმნილ ამ ორ გაერთიანებაში შესვლას. ლავროვმა ბაქოში განაცხადა ასევე, რომ მთიანი ყარაბაღის მოუგვარებელი კონფლიქტი არ მოახდენს გავლენას ევრაზიული ინტეგრაციის პროცესზე, რომელშიც მონაწილეობენ რუსეთი, ყაზახეთი და ბელორუსია, და რომელსაც მალე შეუერთდება სომხეთი. კოსოვოში ეთნიკური ნიშნით გაყოფილი ქალაქ მიტროვიცის მკვიდრმა სერბებმა აიღეს ბარიკადები, რომლებიც 3 წელი იყო აღმართული მთავარ ხიდზე. ადგილობრივი მედია აჩვენებს ღამით ბარიკადების აღების სცენებს. მიტროვიცა გაყოფილია სერბებსა და ალბანელებს შორის, რომლებიც მდინარე იბალის ორ ნაპირზე ცხოვრობენ. სერბებმა 2011 წელს აღმართეს ბარიკადები, რათა არ დაეშვათ კოსოველი ალბანელების მმართველობის გავრცელება მიტროვიცის სერბულ ნაწილზე. სერბია, ისევე როგორც კოსოველი სერბები, არ აღიარებენ კოსოვოს დამოუკიდებლობას, მაგრამ შეთანხმება, რომელსაც მხარეებმა შარშან მიაღწიეს ევროკავშირის შუამავლობით, სერბებს ავალდებულებს კოსოვოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობას და ბარიკადების აღებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. radiotavisupleba.ge
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Александр Романович, политолог Евгений Ихлов, и мы ждем по телефону из Киева депутата Верховной Рады Сергея Куницына. Сегодня мы поговорим в очередной раз о ситуации на востоке Украины и о том плане мирного урегулирования, который предложил Петр Порошенко, президент Украины. По крайней мере, сегодня что-то внятное на эту тему сказано. Ну, а мы, собственно, начнем наш разговор, собственно, вот с этого плана, или, точнее, все-таки лучше, наверное, с оценки ситуации. Ну, давайте, наверное, с Александром Романовичем, тем более, что сегодня в Государственной Думе был министр обороны Сергей Шойгу. Шла ли речь о ситуации в Украине, о возможности использования вооруженных сил России, благо Совет Федерации не отозвал такое разрешение, данное президенту?
Как вы понимаете, естественно, речь шла о сегодняшней ситуации, но информация, которая была распространена во время этого правительственного часа, носит закрытый характер, заседание носило закрытый характер, поэтому есть обязательство у всех, кто в нем принимал участие, на этот счет не распространяться.
Понятно. То есть, а по ситуации не вне правительственного часа, все-таки вот я вижу, Государственная Дума в лице всех фракций, вашей тоже, проявляет большую активность в обсуждении украинского вопроса, даже меньше теперь, по-моему, внимания российским делам уделяется. Ну вот как вы оцениваете то, что происходит на востоке Украины? Что это? Война России с Украиной, гражданская война? Что?
Если говорить о моем личном мнении, то это гражданская война на Украине сегодня идет, я бы не сказал полным ходом, но приближается к той стадии, когда будет, можно будет сказать полным ходом, к сожалению.
А Россия тут ни при чем?
Интересный вопрос. Вы знаете, Россия при всем на том пространстве, на котором живут русские на самом деле. Разговор идет в данном случае, вероятно, вы спрашиваете, при чем здесь правительство России, при чем здесь там, будем говорить, официальные лица, а я отвечаю...
Посылка добровольцев туда.
Вы знаете, как вы говорите, посылка добровольцев...
Через военкоматы их вербуют, знаете, есть такая информация.
Вы знаете, у меня такой информации нет. Что там есть добровольцы, это знают все, и скрывать это бессмысленно. Это конфликт, в котором участвуют, как некоторые называют, революционные романтики.
Граждане России.
И в том числе граждане России, в том числе.
Просто есть статья, по-моему, в Уголовном кодексе за наемничество, а в Украине утверждают, что платит за это бывший президент Янукович.
Вы знаете, это может быть. Может быть, но я бы так сказал, что другие олигархи платили достаточно крупные суммы, об этом известно, людям, которые принимали участие на Майдане до того, как все произошло, вернее, за последние там, 45 дней до 22-23 числа, известно, сколько получали рядовые члены сотен, сколько получали сотен и так далее. Известно, кто эти деньги платил.
Ну и Беркуту платили, правда?
Ну, Беркуту платили...
Не только государство.
Ну, вы знаете, это вопрос о другом. Какие правоохранительные структуры, насколько уровень коррупции в этих правоохранительных структурах, это мы также можем сказать, что сегодня правоохранительные структуры и в других, и в нашей стране получают какие-то...
Да, да, да. Выпадают генералы полиции, арестованные из окна вдруг шестого этажа.
Бывает и такое, да, бывает
это
и такое.
Интересная история.
Правда, давайте... это не имеет отношения к Украине.
Если вы говорите, в Украине ситуация... коррупция, я могу вернуть мяч и сказать, а в России-то тоже, в общем, не очень хорошо. Евгений Ихлов, пожалуйста, ваша оценка ситуации в Украине сейчас?
Я не считаю, что в восточной части Украины идет гражданская война. Гражданская война происходит там, где решают будущее одной страны, одной нации. Я это характеризую как межобщинный конфликт. Ну, так же, как вот нельзя назвать гражданской войной, значит, значит, террористическую деятельность и, так сказать, борьбу с террористической деятельностью в Северной Ирландии 60-е, 70-е, 80-е годы. Или столкновение между палестинцами, шиитами, суннитами и христианами в Ливане. Это не решается судьба нации. Не решается судьба государства. Потому что вот те, кто сражаются с украинскими правительственными частями, не мыслят себя в рамках украинской нации, гражданской нации, я имею в виду не этнической, не мыслят свое будущее в рамках, так сказать, содействия тем или иным изменениям политических процессов внутри Украины, они, ну, это нормальный, так сказать, классический сепаратизм. Сепаратизм, на помощь которому пришли разные люди по разным причинам. Значит, одним платят очень много, а другие ищут романтики, ищут такого красивого способа самоубийства. Путин же сказал, что для русского человека смерть красна на миру. Ну вот это люди выбрали такой способ суицида. На самом деле это чудовищная трагедия. А те, кто там сражаются, не получая много тысяч долларов за это, я имею в виду со стороны сепаратистов, с моей точки зрения, это 300 спартанцев. Они обречены, они не хотят ни участия в политическом процессе, так сказать, на этой территории, с тем, чтобы, так сказать, потом выторговывать ему все больше и больше автономию, как там это в Басконии, в Каталонии происходит, в Ирландии произошло, в Шотландии сейчас происходит, в Квебеке. Они надеялись, что там будет образцовое русское государство. Сейчас они поняли, что этого ничего не будет. Но они не хотят возвращения в обыденную, тоскливую жизнь путинской России. Они хотят очень красиво, очень героически погибнуть. На самом деле, подсознательно хотят. Потому что совершенно очевидно, это и, сказать, Геркина выступлений следует постоянных и прочее, что никаких шансов ни военных, ни политических нет, а есть просто вот такая. Ну, это как вот испанские республиканцы в 1938 году. Ну, уже, собственно, все ясно, вот как-то все это продолжается. Уже оттянули интербригадовцев, Сталин уже отозвал. Все в этом смысле советских советников отозвал. Ну, вот дальше идет затянувшаяся агония. Хотелось бы, чтобы она прекратилась как можно быстрее. Но это, кстати, к неизбежному вопросу о мирном плане Порошенко, президента.
Вот-вот-вот, о мирном плане
это
важно.
Что, да, тогда я немножко разовью тему. Значит, что этот план безумно хитроумен, безумно лицемерен, безумно коварен. То есть, скажем так, этот план идеально подошел бы к ситуации. Наемники высадились там в африканской стране. Их, в конце концов, окружили правительственные силы и дают им условия. Вы складываете оружие и покидаете нашу берега, там, нашу там Кот-д'Ивуара или Конго или что-то.
Ну да,
там.
Боб-Динар был такой.
Да, помните? Да, да. Вот Боб-Динар.
Да, я процитирую как раз, Евгений. Вот здесь как раз Порошенко. Да. Сегодня две вещи сказал. Одну про мирный план, а другую про конкретные решительные действия на государственной границе. Делаем все для того, чтобы взять в кольцо Славянск, продвигаемся, сужается кольцо, чтобы были ликвидированы боевики под руководством так называемого стрелка, который осуществляет вооруженное сопротивление украинским военнослужащим. Чем заявил Порошенко. Правда, я хочу заметить, что не все 300 спартанцев, да, а политические вожди этой ДНР, они уже все, да, по-моему, находятся в Москве, за исключением военных.
Стрелково.
И дают здесь пресс-конференции.
Выступают на митингах, да, на, да, Васильевском,
да,
спуске.
Вот, то есть они не собираются умирать,
понимаете,
а умирать кто-то другой.
Понимаете,
будет.
В чем дело?
Обычные люди, например.
Помню войну в Ливане, мы тоже знали, что рядовые палестинцы сражались за Бейрут, а вожди в это время там в Дамаске, в Багдаде, в Тунисе, давали пресс-конференции, делали заявления, принимали парады. Вот эти люди, вот я сейчас говорю, они обречены, я имею в виду не вождей. Более того, я считаю, что когда им вбросили туда вот этих самых хорошо оплачиваемых добровольцев, то это как бы гарантия, чтобы они там, вот, ну, чтобы закомпенсировать ситуацию, чтобы они не смогли осознав ситуацию, перейти границу в обратном направлении.
Александр Леонидович у нас задержался с выступлением. Да, да. Ну вот я вас хотел все-таки спросить, но действительно, получается сейчас... так, с точки зрения многих наблюдателей, что Москва как-то Крымом поманила вот всех этих людей, да, и там на месте, и тех, кто туда приехал, что вот-вот-вот там случится вторая такая освободительная революция, еще два региона отвалятся от Украины, присоединятся к России, туда войдут славные героические российские войска в том или ином виде, и вдруг оказывается, что нет. Вот, крики раздаются, ваш лидер партии тоже что-то такое говорит, что помочь, там, геноцид, ужасные всякие слова про хунту произносят. А на самом деле-то они действительно там потихонечку в окружение попадают, эти товарищи.
Вы вопрос задаете о чем? Про хунту, про председателя партии, про ситуацию?
Мне интересно, есть сегодня... ли какая-то ваша позиция партийная, вот что теперь делать со всей этой историей, когда льется кровь? Прекратить огонь вообще, ну, вам скажут, что это будет все равно, что как Путина призывать в Чечне прекратить войну в свое время. Нет, мы, вот что делать? Есть какая-то конструктивная линия у Российской Госдумы, у вашей партии?
Если говорить о конструктивной линии, то она известна давно. Конструктивная линия – это переговоры, это диалог. К сожалению, тот план, мирный план урегулирования, или мирный план, кратковременный мирный план, как было сказано, или кратковременное прекращение огня, оно не ведет к этой цели. То, что объявлено сегодня, объявлено, что одна сторона складывает оружие, и только после этого возможно что-то, непонятно что.
Но политический процесс.
Любое противостояние, если есть желание его прекратить, оно должно заканчиваться переговорами в любом случае.
Кого с кем? Вот в конкретной ситуации.
В данной конкретной ситуации те люди, которые противостоят друг другу. И там же есть противостояние.
То есть переговоры в законной власти
смотрите, вот сегодня вы очень хорошо много говорите о том, что законная власть. Два месяца тому назад вы тоже говорили, что это законная власть, но она была незаконной. Сегодня есть... Но в это... сегодня коллега уважаемый говорит о том, что есть украинская нация, что есть гражданская украинская нация. Да, да. Вот. Я, например, считаю, что ее нет. И не только я. Многие политологи считают, что за 23 года существования страны не удалось сложить нацию. Я имею отношение к народу, который там живет. Я имею отношение к стране, которая сегодня...
Знаю. Вы там жили в Киеве.
Вот. И не только в Киеве. Жена из Крыма, из Феодосии. Я служил в Крыму. Это другая история. Это история целой страны. Но на сегодняшний день мы не можем говорить, что на Украине или в Украине есть нация, да, которая... Мы определение нации все с вами знаем, не буду повторять. Мы не можем говорить о том, что... Когда вы говорите о политическом диалоге, какой политический диалог? Там нет никакой политической системы на сегодняшний день. И она не сложена и не собирается складываться. Сегодня есть избранный президент, который не может сложить политическую систему. Пока не может.
Есть вполне легитимная Верховная Рада.
Есть.
Правда? Избранная на выборах, никто не подвергает
сомнению. Вы знаете, если вы не знаете, я могу напомнить некоторые ситуации, которые происходили в феврале месяце этого года, 19-го, 18-го. Как было так называемое принуждение депутатов к возвращению в Раду? Это было. Как жгли дома, как окружали эти дома, как способствовали. Это все было, и мы не можем говорить...
Легенды и мифы российской пропаганды.
Вы знаете, это не легенды и мифы. Я говорю о тех вещах, которые знаю лично. Есть, возьмем такую организацию, как Межпарламентскую ассамблею Совета Европы, где я с украинскими коллегами, до вот этого всего, что произошло в феврале, в январе обсуждали эту тему, с ними говорили, и он показывал мне на телефоне угрозы, которые ему присылали оттуда, чтобы он голосовал соответствующим образом. Это было в январе, коллеги, это было, и говорите А когда мне на телефон присылали угрозы, это тоже было.
Так, мало ли кому. Такая политическая жизнь. Политикам присылают, бывают угрозы.
Именно,
они героически идут наперекор судьбе.
Вот именно мы сегодня мы не можем говорить пока еще о каком-либо осознанном политическом диалоге, потому что мы можем...
Вы за то, чтобы велись переговоры, и вдруг вы говорите, что не может быть диалога.
Диалога между кем?
Так вот мне там интересно, вы за диалог, но с кем?
Практически.
С ДНР?
Простите, там практически запрещена коммунистическая партия. Ну, практически.
Сидят депутаты в Раде.
Нет, ну так их жгли, их принуждали.
То есть, что значит жгли? Они все живые и здоровые. Вот я честно говоря, удивляюсь как-то. Я понимаю, что вам хочется драматизировать ситуацию. Нет. Но давайте будем все-таки следовать реалиям.
Давайте так. Мне ситуацию не хочется драматизировать. Драматизировать ситуацию в Киеве. В том числе я не могу приехать в Киев. Я не могу попасть в ту квартиру, которая у меня на Красной...
А почему вы не можете приехать?
Потому что меня не пускают.
Как? Вам въездную визу надо разве? Нет. Садитесь в поезд и приезжайте.
Нет, ну давайте я вам расскажу, как я ездил в Киев 1 мая.
Вас завернули?
Нас, не только меня, 40 человек завернули, и сидят представители СБУ, беседуют, но это так, но это куда делать? Не только меня, но и моего сына, которому 16 лет не исполнилось еще. Сына, которому не исполнилось 16 лет, ему 4 или 5 дней было. Ну, завернули, ну, коллеги, ну это существующее.
То есть это подрывает легитимность власти.
В принципе, да.
Я понял.
В принципе, да.
Ну,
да,
то
да.
Есть, а вот все-таки...
А почему они боятся допустить...
Ну, вы сидите в Госдуме.
Да я не сижу в Госдуме.
Ваша же партия заявляла, что эти выборы были нелегитимны, голоса украдены. Вот вы, говоря, сидите в парламенте, отлично зная, что соотношение внутри него нечестно и несправедливо. Но вы же не говорите, что Госдума нелегитимна. Что она не может вообще принимать, какого шага она должна? Она должна ставить вопрос о пересчете голосов, о досрочных выборах. И ваша партия ставила этот вопрос, и ваш кандидат в президенты ставил этот вопрос. Сейчас и все это забыли.
Но потому что переключились на Украину.
Нет, секундочку. Тогда мы получили... Вот я сейчас внимательно послушал и услышал, что вот есть легитимный представитель народа, этнической группы, поскольку наш же Лавров сказал про этнические чистки, значит, этнической группы Донбасс, этнической группы Луганск, их законные представители Болотов, Гиркин, если не ошибаюсь, Пушилин он вроде здесь, нет, не знаю, куда-то он все время, ну, неважно. Вот есть законные легитимные представители, приехавшие из России, этнической группы Донбасс, этнической группы Луганск, а им противостоит нелегитимный президент, нелегитимная Рада и вообще полностью развали несуществующая украинская нация. Вот тогда, конечно, какие могут быть переговоры? И с другой стороны, а с кем будет вести и о чем переговоры? Переговоры предложены коварно, лукаво, но переговоры предложены о том, как ведут переговоры с вооруженными повстанцами. Вы складываете оружие, повстанцы. Те, кто из вас чужаки и не желающие жить в этой, так сказать, новой стране, уходят в эмиграцию или возвращаются в свое отечество, переживать ощущения, и не подставляете под ответный огонь окружающий мир населения, а те, кто остаются на выборах, организуют свою партию, любители России и Луганска, проводят муниципальные депутаты, городские, областные, да, все, в Раду. Вот сейчас в Раду будут досрочные выборы, выбирают свои делегаты. Вот как латвийская. Через несколько месяцев в Раду будут новые выборы.
А вот мы сейчас спросим. Да. Можно, прошу прощения, у нас подключился депутат Верховной Рады Сергей Куницын. Сергей Владимирович, добрый вечер. Слышите нас. Вот, собственно, возникла вот эта тема вечная, да, с кем вести переговоры, о чем вести переговоры. В общем, давайте мы про мирный план вас тоже подключим, да. Как вам мирный план президента Порошенко? Можно ли благодаря этому плану выйти вот из этой войны, которая сейчас у вас там, к сожалению, происходит?
Ну, я, во-первых, не только народный депутат, я председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана. 6 лет был премьер-министром Крыма, 4 года губернатором Севастополя и многое там другое. Поэтому буквально 10 минут назад у нас наша фракция «Удар», в которую я вхожу, у нас была встреча с президентом Порошенко. И как бы однозначно у него позиция о том, что было прекращено кровопролитие и были прекращены боевые действия. Поэтому я могу вам сказать, что, конечно же, любая война должна заканчиваться, рано или поздно заканчивается миром. Я сам воевал в Афганистане, гвардии сержантов Советской Армии. И могу вам сказать, что чем быстрее мы прекратим кровопролитие, тем лучше. Я вот был в Крыму в самые тяжелые 10 дней, когда появились зеленые человечки. Меня туда попросили поехать к представителям президента. Я там 10 дней, будучи крымчанином, это моя родина, жил с автоматом под подушкой. Там за мной гонялись там сотни людей, непонятных откуда, не крымских. Я летал в Луганск полтора месяца назад, когда все начиналось, и был в здании службы безопасности захваченный, вел переговоры. Мы, афганцы, депутаты и не депутаты, афганцы, летали в Луганск, нас подоговорили, вас там арестуют. Мы с этими ребятами, которые СБУ захватили, там двое суток вместе общались и вели переговоры. И я считаю, что есть три категории людей, там донецкие, луганские. Есть люди, которые, ну, так понимают свою жизнь, и большинство, которые хотят там русский язык, которые хотят федерализации, хотят децентрализации, и их право надо уважать, и с ними нужно вести переговоры, они на митингах, они на и так далее. Есть откровенные урки, которые взяли оружие и убивают людей. Есть профессиональные диверсанты и пришлые диверсанты из соседней страны, вот, которые сбивают там самолеты с мальчишками-десантниками профессионально, да, не бабушки сбивают иглой или там стрелой 2М самолеты. Поэтому нужно разделить эти категории с той категорией, которая так понимает свою жизнь и отстаивает свои права на митингах. С этими людьми надо договариваться, вести переговоры. А с теми, кто взял оружие и убивает, грабит, насилует женщин, детей, священников, кто закрывается детьми и женщинами, и изображает из себя Рэмбо, и идет, так сказать, в атаку на украинскую армию, с этими должен быть разговор совершенно понятный, таким же языком боевым, силовым, как и они это делают. Поэтому, ну, совершенно очевидно, что президент предложил мирный план, идут консультации, постоянные переговоры. Вчера он с российским президентом разговаривал. Вот, поэтому я думаю, что жителям Юго-Востока должно быть совершенно очевидно, что Крым, Севастополь и Луганск-Донецк – это не одно и то же. Там в Крыму и Севастополе 2 миллиона людей, и там одна социально-экономическая ситуация. И 9 миллионов Донецк-Луганск – депрессивная территория, куда надо миллиарды долларов из бюджета идет дотация каждый год. Аналогичные шахты, дорогущий уголь в Ростовской и соседних областях закрыты, они убыточные, нерентабельные. Я глубоко убежден, что Российской Федерации в чистом виде по крымской схеме эти республики не нужны, и они не будут признаны, и не будет их никто присоединять. А вот дестабилизация ситуации, потому что Украина стремится там в Евросоюз и прочие дела, так сказать, создание буферной зоны, депрессивной территории, ну, это другая история. Поэтому я могу вам сказать, что я не знаю, кого там не пускает Киев.
А вот нашего гостя, депутата Романовича, Государственной Думы члена, не пускают в Киев. Может, вы ему поможете доехать до его собственности в городе Киев? Пригласите в гости, поговорите.
Слушайте, могу пригласить. Я, допустим, приезжал как-то там, Максим Шевченко, ваш ведущий журналист, и он там проводит...
Он не наш.
Ну, он из Москвы приезжал, не знаю, там звонил, я помогал, чтобы он в Киеве, был, чтобы он ездил на Юго-Восток, он 8 дней провел там в Славянске и так далее. Я могу сказать, я крымчанин, я почетный гражданин города Керчи, Красноперекопска, почетный гражданин, награжден всеми крымскими невидимыми наградами, да. Значит, Таврию Симферополь сделал обладателем кубка, 10 лет президент, председатель крымских афганцев 10 лет. И меня сегодня в Крым не пускают, у меня там мама. У меня там отец похоронен, бабушка, дедушка, у меня там сестры, племянники. У меня месяц назад сына, который чемпион Крыма по мотогонкам и по кикбоксингу. Там 6 часов ФСБ допрашивала, задержала на вокзале. И конфисковала самооборона. У него машину гоночную, и 2 месяца ее не отдают. Поэтому, слушайте, я могу тоже предъявить массу претензий.
Вот вам надо с депутатом Романовичем сделать такой обмен. Он вам поможет в Крым съездить, а вы ему в Киев.
Да, пожалуйста, слушайте, я думаю, что Были разные там с двух сторон ситуации, но я не думаю, что мы можем помочь депутату Романовичу, если у него будет там необходимость приехать в Киев. И, пожалуйста, я думаю, что...
Но мне кажется, что эти-то вопросы не самые важные, а вот все-таки самый важный вопрос, как отделить тех, кто воюет, от тех, кто, собственно, готов на политический диалог. Понимаете?
Но я могу вам сказать, что граница будет закрыта в ближайшие дни. Она почти закрыта. Это вынужденная мера пограничными и воздушно-десантными войсками. Потому что, ну извините, это мне напоминает афганскую войну. Знаете, с Пакистаном была открытая граница, и советские войска не могли там победить, потому что там был проходной двор, оттуда шли наемники, оружие и так далее. Здесь очень похожая ситуация. Поэтому граница будет в ближайшие дни закрыта. И будет предложено, и президентом уже предложено, сейчас идет перемирие, хотя бы для того, чтобы, извините, похоронить людей с двух сторон погибших. И когда она будет закрыта в ближайшее время, вот, и изолирована, да, то есть там, потому что там уже гуманитарная и экологическая катастрофа, там Славянск, Краматорск, там, да, понимаете, то есть там люди без воды, без еды остаются, мирные жители. Поэтому, когда это... будет изолировано все, а это будет сделано, потому что другого быть не может. Потому что эти метастазы войны, они уже там и на Харьков, и другие территории. И потом будет просто предложено тем, кто не убивал, не грабил, сложить оружие и как бы амнистия.
А тем, кто грабил, убивал?
А тем, кто грабил, убивал, я думаю, что вы знаете, куда таким людям дорога.
Да, понятно. Ну вот он, мирный план, вот так отсепарировать. Я давайте тогда Александра Романовича спрошу. Считаете ли вы реальным такую возможность?
Да, пожалуйста. Могу ли я задать вопрос? Вы знаете, сегодня общественность в России, в том числе депутатский корпус, который я представляю, очень волнует судьба журналистов, которые попадают сегодня на территорию Украины. И вот недавняя трагедия, которая произошла с корреспондентами российского телевидения. Вот как ваше отношение к этой теме? Как мы можем оценивать действия тех людей, которые стреляли по корреспондентам, по журналистам Российской Федерации? Ведь существуют соответствующие венские конвенции, которые запрещают, которые не допускают ведения боевых действий против людей, которые не имеют оружия и которые обозначены как пресса. Вот как это объяснить?
Сергей Владимирович, пожалуйста.
Объяснить предельно просто. Послушайте, во-первых, где журналисты попали непонятным образом на границу на территории Украины. То есть они не пересекали официально государственную границу. То есть они попали там непонятным образом через Луганскую или Донецкую область нелегально. Во-вторых, они снимали в зоне боевых действий. Вы же понимаете, что когда идет война, слушайте, у нас вот в Ираке убили журналиста, там в Афганистане гибли наши, в Чечне гибли журналисты. Сколько там погибло людей, да, гражданских и разных. Поэтому никто же целенаправленно не целился в российских журналистов. Понимаете, идет война, боевые действия. Вот сегодня погибло 17 украинских солдат, десантников. Там ребята кружили, там они в танке подорвались трое, вместе с танком себя взорвали. Знаете, там... То есть 17 убитых за ночь от десантников там и так далее. Поэтому там сегодня война же это страшная вещь. И там пуля же не разбирает, там журналисты, бронежилеты или нет.
А если, они, кстати, они без бронежилетов были, к сожалению.
Ну, вы слушайте, они были в бронежилетах, но действительно соболезнования хочу выразить. И Порошенко вчера Путину сказал, что он там разберется в этой ситуации. Но там же с двух сторон беда. Там 200 человек сегодня сидят в подвалах. Вы послушайте, что говорят люди, которых освободили.
Там же, извините, СМЕРШ какой-то создали, да, и какие-то НКВД там, и пытают людей.
Ну, там в подвалах, вы смотрите, у нас там шахтеры двое были недавно на центральном телевидении украинском, они рассказывали. Вы смотрите, на того же там Болотова или того же Губарева их задерживали, да. И когда их там освобождали, они выходили целые невредимые, только бледные, потому что там, ну, в СИЗО там, конечно, там не майми. И посмотрите тех, кого освобождают и меняют. Там офицеров Альфы или шахтеров. Это люди покалеченные, избитые. На них смотреть просто невозможно, с сломанными ребрами и так далее. И они рассказывают страшные вещи. Там в Донецкой обл. Администрации 80 человек в подвалах, вот два шахтера, сейчас двух шахтеров, они там сидели по 20 дней, их там обменяли. Они выступали, вот это люди покалеченные, избитые, на них страшно смотреть. Они говорят, там в подвалах 80 человек, и день и ночь раздаются крики, в крови лежат там избитые милиционеры, журналисты там и прочее. Там просто гестапо, понимаете? Поэтому вы же поймите, что там то, что сегодня там творится, это... Ну, ни в какие рамки не лезет.
Сергей, я вас услышал, я понимаю вас. Я также участник боевых действий, правда, это было не в Афганистане, а в Африке. Я представляю, что такое война, я представляю, что такое боевое столкновение. Я представляю, как, к сожалению, что такое, когда погибают молодые ребята, вот то, о чем вы говорите. Но ведь и проблема в том, что... Мы должны остановить это кровопролитие. Мы, когда я говорю «мы», это в том числе и депутатский корпус, мы должны способствовать всеми силами проведению диалога. И другого пути нет. Вы прекрасно понимаете, что все вооруженные конфликты заканчиваются за столом переговоров. И другого пути нет.
Так, может быть, переговоры-то должны быть не между вот теми людьми, которые там марионетки, и, извините, у них есть кукловоды, а между Путиным и, например, Порошенко. Вот прямые переговоры о прекращении российского военного вмешательства.
Я когда был в Крыму, я Аксенова и Константинова знаю 100 лет. У меня были с ними прекрасные отношения. Но с ними, что можно было с ними решать, если рядом с одним и со вторым ходили офицеры ФСБ и ГРУ, и если я звонил одному или второму, я говорил: ребята, не нападайте там на морпехов под Феодосией, они подготовленные люди, будет там беда. А он дает трубку и говорит: я ничего не решаю. Отдает трубку, я говорю: вы кто? Владимир Иванович, я говорю: звание, полковник. Чтобы вы понимали, вы правильно акценты делаете. Мы что, не понимаем, что мало что решает Болотов, мало что решает Губарев, да, мало что решает Пушилин и так далее. Уберите внешний фактор, поверьте, там этого всего бы, ну, далеко бы не было. Да, есть подавляющее большинство людей там не согласны, может быть, там, с киевской властью, может быть, не согласны там с тем, что происходило в Киеве, да. Может, они хотят там русского языка, децентрализации. Но для этого не надо брать автоматы Калашникова и начинать убивать, значит, друг друга. И, конечно же, я член высшего совета боевого братства без границ Бориса Громова. Я советник Руслана Аушева и дружу с ним. Я, кстати, Саблин Дима прячется от меня уже 3 месяца. Потому что, наверное, стыдно, да, как бы даже телефоны не берет. С Громовым поговорить не могу, потому что Громов тоже, понимаете, мы же как бы все афганцы-братья. У меня, я вообще, так сказать, у меня батя ярославский, мать саратовская, у меня все корни питерские, у меня бабушка-блокадница похоронена, у меня дед похоронен, фронтовик 42-м под Челябинском, в Лугане лучший друг в Омске похоронен и так далее. Мы ж, вы понимаете, что самое страшное, что сегодня произошло? Все это ерунда. Стрельба когда-то закончится. Но такой клин забили между людьми. Люди, семьи переругались. Русские, украинцы, это кровь, это братья, это славяне. Вы не представляете, на десятилетия забили клин. Дети в школах, которые любили Россию, уважали русских. Сегодня дети говорят: а на нас напала Россия, потому что там плохой президент. Ребята, давайте остановимся. Вы не представляете, 11 миллионов человек с двух сторон. Семьи разделились, одна дочка за Россию, другая за Украину, люди переругались. Мы, знаете, война, политика, извините, нахрен это все нужно. Мы на несколько поколений вперед рассорили народы. Я же русский человек, я и Крыма, я же не западной Украины, я же не сторонник Шухевича или Бандеры. У нас 156 депутатов из 450, депутатская группа парламентская, дружбы с Россией. Кивалов возглавляет, я... Второй человек этой группы, секретарь этой группы дружбы парламента.
Вы будете дружить на поле боя теперь.
Так мы предлагали много раз. Давайте встретимся на нейтральной территории. Делегация Думы, делегация Совета Федерации, делегация Рады. В Минске, в Кишиневе, в Баку. Давайте начнем говорить. Может, мы поначалу ни о чем не договоримся. Но надо начинать говорить, потому что все иное – это война и беда. И какая бы Россия сильная ни была... Это не Советский Союз, и подрывается экономика, и санкции действуют. И это наносит урон и не только межчеловеческим отношениям, экономическим отношениям и одной и другой страны. Понимаете?
Ну, хорошо, поэтому... А есть вот у господина Романовича конструктивный ответ? Готовы встретиться на нейтральной территории, обсудить какие-то, я не знаю, публичная дипломатия такая?
Вы знаете, у меня была...
Вам же Путин не разрешит.
У меня была такая возможность, и я встречался с украинскими коллегами, моими коллегами по межпарламентской ассамблее, простите, по парламентской ассамблее Совета Европы. Мы встречались, вели там переговоры. К сожалению, по всем вопросам, которые вот были на последней сессии, мы не могли прийти к консенсусу. Больше того, я неоднократно предлагал приехать представителям не только у украинского парламента, но и представителям и шведского парламента, и других европейских парламентов приехать в Москву еще до того, как вот происходили эти боевые действия и в Луганске, и в Донецке.
Это после уже аннексии Крыма, да?
Это было 7 марта до событий, которые тогда, когда Крым возвратился в состав Российской
как
Федерации.
Как интересно, возвратился. Ну, давайте Евгению Хохлову.
Вы не обращайте внимания на то, что я говорю, это было 7 марта, мои предложения в Стокгольме.
У вас ничего не получилось.
Человечки все заняли, уже Крым был в этом контролировании.
Вот ваш взгляд, вот видите, есть позиция, считаю, призыв к диалогу, да?
У меня, я человек конкретный, гуманист конкретный. Хотите, чтобы прекратилось кровопролитие, создайте моральный золотой мост. Пусть Российская Государственная Дума, Совет Федерации выступит с обращением к добровольцам и скажет: товарищи, вы свой долг выполнили, теперь Родина-Мать ваш обратно раскрыла вам гостеприимные объятия. А все те, кто уйдут вместе с вами, мы гарантируем статус политического беженца. И все. Вот дайте людям уйти, потому что им кажется, что они уйдут, они предадут, они будут бросят что-то вот и так далее. А тут их обратно зовет Родина-Мать. Вернитесь в мое гостеприимное лоно. И тогда конфликт, и при этом, естественно, должны быть оговорены, что не будут преследований, что будет обеспечена возможность политического процесса, регистрироваться депутатами, участвовать в выборах, создавать партию. Да, нет, ну вот да, граждане Украины, все. Вот дальше идет нормальная гарантия, что будет определенной степени автономии, потому что федерализация – это действительно бред. Но есть и в вполне унитарных европейских странах регионы с особой автономностью.
Почему так говорить, что
потому
бред?
Что, потому, я это еще на передачу. Потому что есть, секундочку, повторяю, что вот есть ряд европейских стран, которые федерализации усмотрели угрозу национального распада. Как-то Италия, Франция, Испания, Великобритания. Единственное федеральное государство – это Германия. И то, кстати, не по доброй воле. Когда был выбор либо сделать по плану Моргентау из Германии 7 государств или 8, или, так сказать, 2, одну из них, так сказать, западную часть федеративную, пошли вот по такому пути. Не был плана Моргентау по расчленению Германии, Германия была бы вполне унитарной.
Можно привести
хорошо,
пример Бельгии.
Да,
вот, секундочку, Бельгия, которая разваливается. Так вот, я поэтому говорю, вот сделайте нормальный патриотический гуманный жест. Позовите обратно Гиркиных, Болотовых, Пушилиных там и прочих, там кто-то там был, на Г, я забыл, который был у нас в какой-то очень правой организации, а потом стал народным губернатором и так далее.
Вот, ну, еще там Пономарев
позовите,
есть, бывший
да.
народный
он
мэр.
Он уже сидит под замком и пишет чисто... Да, и пишет чистосердечное признание, что он украинский-японский шпион. Поэтому позовите их обратно. Это родина мать зовет обратно, домой. Огороды
можете
не вскопаны, рыба не выловлена, шашлык не зажарен. Трудитесь.
Есть. Ну, вы немножко ерничаете, я бы так сказал. Мне показалось, что вы ерничаете. Здесь есть еще один очень важное обстоятельство, и мимо которого пройти ни в коем случае нельзя. Все, что происходит сегодня, если мы говорим об Украине и России, это ладно. Но дело в том, что происходит не только между Украиной и Россией, а происходит это потому, что есть внешние силы, которые этому диалогу сознательно мешают. Я говорю,
это мы сейчас будем рассуждать о том, тогда, что война тогда... идет на самом-то деле не между Украиной и Россией, а между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это то, чем занимается российская пропаганда сейчас. Рассказывает, что на самом-то деле это главный враг. Вот он там за океаном чужими руками поссорил два братских народа. Это мы слышали.
Ну, если у вас сформировалась такая точка зрения...
У меня нет такой точки зрения. Я вам сейчас... передаю точку зрения того телевидения, которое вы поддерживаете.
Я не
которое отключают в Украине.
Дело в том, что точку зрения, которую вы сейчас выражаете, и которую, как вы говорите, отключают на Украине, значит, любые другие точки зрения не отключают в Российской Федерации. Они имеют право на существование. И,
давайте украинское телевидение покажем каким-нибудь третьим каналом в России. Может, пусть попросится. Вот господина Куницына мы спросим. Может быть, какой-то украинский телевизионный канал хочет, так сказать, выйти на российскую арену и дать объективную информацию россиянам. Вы не пробовали, кстати, обращаться?
Знаете, я могу вам сказать, что на Украине, в отличие от России, у нас вещают все украинские и российские каналы. И, честно говоря, вы знаете, откровенная вот ложь, она настолько, знаете, вот ранит нормальных людей. Это в продолжении того, что происходит между людьми, понимаете? Потому что у нас есть возможность посмотреть одно и второе. Мы получаем реальную информацию, мы можем сопоставить. У нас вот в демократии в этом плане все в порядке, понимаете? У нас есть каналы, которые вещают как хотят. У нас нет государственной политики, которая бы там темников никаких. И мы можем посмотреть и то, и другое. Слушайте, когда я был в Симферополе, и когда Матвиенко Валентина, второе лицо в стране, ссылается на телекадры о том, что перед Советом министров Крыма расстреляли самооборону и зеленых человечков, а я в это время нахожусь на площади и вижу, как эти человечки снимают кино, в них никто не стреляет, холостыми патронами, как ночью выстрелили в дверь Совета Министров. Никто не воевал, никого не убивал. Но ссылаясь на то, что посмотрев по телевизору российский, он просто с ума чуть не сошел. Никто никого не убивал, никто никого не захватывал. А лежали люди, которые имитировали расстрел демонстрантов и прочие вещи. И потом второе лицо в стране, ссылаясь на эти кадры, принимает решение, дает президенту России добро на ввод войск. О чем вы говорите? Поэтому, послушайте, если бы украинские каналы транслировались на Россию, россияне во многом по-другому бы видели ситуацию на Украине. А этого не происходит, к глубокому сожалению, понимаете? Поэтому в этом-то принципиальное отличие. Ну как можно было 70 лет депортации крымских татар, людей выселили, 40% из них умерло, 23 года они ходили 18 мая в день депортации, поминали своих предков, которые умерли по дороге в Узбекистан, И им запретили в этом году впервые за 25 лет выйти на митинги. Более того, они собрались на окраине Симферополя, 15 тысяч, над ними пустили боевые вертолеты, которые летали и не давали им проводить митинг. Там мечети жгут сегодня, вчера 3 мечети подожгли в Симферополе. Ребята, ну остановитесь, что вы делаете? Разве можно так строить отношения между нашими братскими странами и народами?
А вот о внешнем факторе, кстати говоря, ряд украинских политиков выступает за то, чтобы усилить санкции против России, перейти к санкциям третьего уровня, так называемым секторальным. Ну, кое-какие санкции против России и Украина приняла, в конце концов, перестала, кажется, или собирается перестать продавать продукцию военного назначения России, что, конечно, выглядит разумным ходом. Но, тем не менее, вот какой может быть эффект от этих санкций? Александр Романович, пожалуйста.
Вы имеете в виду эффект тот...
Западных. Вот сегодня там какие-то олигархи не могут съездить, и чиновники за границу, а завтра, может быть, какую-то продукцию не будут российскую покупать.
Ну, знаете, не только олигархи не могут съездить за границу. А, значит, те санкции, которые принимались, в том числе, вы сегодня неоднократно упоминали лидера нашей партии, вот, например, против него были приняты санкции личного характера. Вся его недвижимость, которая находится в Соединенных Штатах или на европейском континенте, должна быть заморожена или конфискована. Но это глупости. Вы понимаете, глупости, все знают, что этого ничего нет. Ну и аналогичные санкции принимались и против других политических деятелей. Эти санкции, кстати, Россия не принимала никаких никаких санкций против депутатов Украинской Рады. Этого не было. И вот, кстати, эти вещи мешают
диалогу. А вот господин Куницын говорит, что он не может в Крым съездить.
Ну, я, честно говоря, не знаю, на каком основании господина Куницына не пускают в Крым.
Джимми Лёва не пускают.
Джимми Лёва тоже депутат Верховной Рады. Видите, так что списки врагов составлены, врагов России. Так что есть определенные санкции. Ну, то есть вы не считаете, что эти санкции повлияют на российскую позицию?
Те санкции, которые приняты до сегодняшнего дня,
а новые?
Вы знаете, всякая санкция – это оружие. И если мы идем по пути применения против друг друга оружия, то это плохо. Значит, понятно. Это не путь к переговорам. Это не путь к диалогу.
Хорошо, Сергей Владимирович, я тоже к вам тогда обращусь. Что вы думаете о возможности применения санкций? Потому что, ну, российские, например, войска так и находятся на границе, а некоторые танки переезжают и становятся, так сказать, или там грады становятся оружием у сепаратистов.
Ну, вот сами подумайте. Знаю Владимира Владимировича, его знаменитую фразу «поймаем и в сортире замочим». Мне вот интересно, если бы на российскую территорию кто-то бы сейчас там вел, так сказать, в Крым 30 тысяч войск, или кто-нибудь там со стороны там, Китая, или, не знаю, там Казахстана, там тысячи боевиков, там танки, грады и прочее. Мы можем с 200% точностью угадать, какие были бы действия, да, или там как бы как там в Чечне происходили там наведение порядка. Мы же это все знаем. А почему-то, когда Украина пытается защищать свой суверенитет и интересы граждан, да, я же знаю, как проводился референдум. Я 24 года в политике, с 90-го года. И, вы знаете, я все должности в Крыму занимал. Я могу вам сказать, что если бы не вошли войска, зеленые человечки, никакой Крым никуда бы не отделился, никаких бы референдумов не было. Трусливый парламент Крыма никогда бы ни за что не проголосовал. Там из 100 депутатов в русской партии «Русское единство» было аж 2 депутата, а 85 были в партии регионах. Поэтому референдум, 34% реальная явка. 300 тысяч татар не участвовало. Этнические украинцы, которых 700 тысяч там, среди них немного людей найдется, которые бы поменяли родину, понимаете? Они просто не пошли на референдум, они, ну, как бы боялись, да? Ну, поставьте сегодня где-нибудь в Краснодарском крае или в Ростове-на-Дону 30 тысяч украинских солдат. И давайте проведем референдум. Вы за присоединение к Украине или нет?
Я Сергей, думаю, это Сергей, как понять. Сергей, как военный военному не соберете 30 тысяч солдат.
Вы знаете, у нас 125 тысяч ветеранов Афганистана на Украине, 125 тысяч ветеранов ВДВ и 10 тысяч ветеранов спецназа. Это же не Грузия. И я хочу сказать, что мы разные, русские и украинцы. У нас 11 миллионов украинцев, русских, этнических. Но мы не хотим, чтобы за нас тут кто-то решал.
Скажите, а почему не вводится военное положение вот в том регионе, где идет реально война?
А потому что если военное положение ввести, тогда мы не сможем. Мы сейчас выступили фракцией за распуск парламента и за досрочные перевыборы в парламент и в местные органы власти, в том числе в Донецке, в Луганске, полная перезагрузка власти. А если будет военное положение хотя бы на части территории, по Конституции нельзя проводить выборы. Там целое дело.
Просто, в общем, вы как понимаете... Путин в Чечне, точно так же. Чрезвычайное положение не вводим, антитеррористическая операция, мирные люди, правда, гибнут, конечно. В общем, опыт Владимира Владимировича как-то берется на вооружение.
Нет, никакого опыта. Послушайте, Порошенко прекратил огонь. Сегодня украинцы прекратили огонь и сказали, вот вам там трое суток, коридоры, возвращайтесь, те, кто с России пришел с оружием, выходите, пожалуйста, туда, откуда вы пришли, с оружием, со всеми делами.
Ровно трое суток, я прошу прощения, уж я уточняю.
Да, да. Для тех, кто не воевал, с теми садимся за стол переговоров и проговариваем, как избирать там перезагрузку власти, выборы и в мэров, и в облсоветы, и куда угодно. Ведем переговоры по децентрализации власти, даем вам полномочия экономические.
Сергей Иванович, можно я еще раз уточню? Поскольку вы встречались с президентом Украины, действительно уже начался этот отсчет 3 дня вот на вывод этих «добровольцев» в кавычках, или ополченцев, или там, как они называются, там наемники, я не знаю, из России.
Ну, да, отсчет начался, и украинцы не стреляют. Но я говорю, что украинцы стреляют. 17 человек сегодня убили. И он нам сегодня сказал, ребята, говорит, ну как представляете, мы прекратили огонь, по нашим солдатам стреляют, а мы сейчас стоим и стреляем. Мы демонстрируем желание к миру. Мы готовы создать коридоры для того, чтобы даже те, кто, извините, стрелял и убивал, ушли. Ушли туда, откуда пришли. Это непросто, поверьте мне. Но в ответ на то, что там в украинской армии нету, поверьте мне, то, что сегодня вот спровоцировала наша братская страна, украинская армия через несколько лет, посмотрите, там будет 300-400 тысяч сильнейшей армии. И ситуация спровоцирована тем, что ее там 20 лет эту армию уничтожали, а теперь она отмобилизовывается.
А вот теперь товарищи типа господина Глазьева или господина Третьякова здесь призывают срочно нанести удар российскими войсками, пока вы армию-то и не создали, и дойти до Киева.
Не дойдут. Слушайте, не дойдут. Я знаете, почему вам скажу? Это не Грузия и даже не Чечня. Здесь 50 миллионов людей живет. И очень духовитый народ. Знаете, мне Аушев Руслан рассказывал, когда в Афганистан приходило пополнение, я всегда говорил, украинцы, говорит, три шага вперед. Потому что все сержанты и старшины в советской армии, как правило, это были украинцы. И это же тут же миллион людей будет партизанская война. Вы понимаете, что тут дойти можно, но победить невозможно. Просто невозможно. Это будет море крови. И после Майдана страна вышла совершенно другой. Дух свободы очень большой, ребята, вы поймите. Дух свободы шикарный. Просто Янукович натворил беды. Я с ним в свое время губернатором, я премьером, губернатором работал. Человек просто чувство меры потерял. Как можно было строить себе резиденции по 200 гектар, там золотые унитазы ставить, когда грабить и чужих, и своих, когда народ был доведен до такого состояния. Люди ведь поднялись не за оппозицию, не за батьковщину, не за удар, не за свободы. Люди поднялись, на миллионы людей поднялись против беспредела, против коррупции, против издевательств над ними. И Майдан стоял не за белых, не за красных. Там лидеров оппозиции на Майдан не пускали многих. Они дальше сцены пойти не могли, чтобы вы понимали. Поэтому там все было не так просто, и как рассказывают. Народ просто поднялся. И сегодня этот человек там с Ростова-на-Дону вещает и учит нас жить.
Вот вопрос господину Романовичу тогда короткий. Скажите, а может быть просто дело в том, что действительно вы все, и депутаты, и Путин, и вот все это, Дума, вся российская власть просто боится нового Майдана в России, что люди тоже пойдут бороться с коррупцией, и поэтому нужно, так сказать, устраивать контрреволюцию в Украине?
Я считаю, что это глубоко неправильная мысль, потому что бояться Майдана... Дело в том, что Майдан и все, что происходило в Киеве на протяжении там, первого Майдана, второго и всех событий, связанных с Майданом, это украинские дела. Так. Значит, у нас такого невозможно. Равно как невозможен Майдан и в Париже, невозможен Майдан
в Берлине. Кто-то в 68-м году и не было там Майдана.
Значит, мы же не говорим про 68-й год, правильно? Мы говорим про год сегодняшний.
Понятно. Евгений, тогда уж вам подводить некоторый итог. Вы послушали политиков.
Да, ну я хочу сказать простую вещь, что вот российские депутаты, видимо, совсем не знают историю. Или не чувствуют. Они им вот все эти предположения, встречи депутатов. Вот переношу вас на машину времени. На 143 года назад. Вы французский депутат. Германия отчекрыжила у Франции, взяла Лотарингию. И говорю, предлагайте, а давайте мы, депутаты Парижского французского парламента, национального собрания, встретимся с депутатами Рейхстага и будем вести диалог. Давайте вести диалог. Только вы будете им говорить, а дайте нам взяла Лотарингию. Он говорит, нет, это исконная германская земля, которая с ней воссоединилась. Вот и ведите диалог до упора, пока не будет осознано, что Украина никогда не простит аннексию Крыма и никогда не простит, соответственно, то, что сейчас творится на Востоке, и, скажем так, не простит до тех пор, пока здесь совершенно не изменится власть. Вот французы помирились с немцами, когда, помнишь, стала другая Германия, которая раскаялась в том, что она творила, Германия, которая отдала свои завоевания, Германия, которая осудила свое преступление, тогда дорога открыта. Сейчас Франция и Германия ближайшие партнеры в Западной Европе.
Ну что ж, я думаю, что когда-нибудь Россия и Украина снова станут партнерами, а для этого надо, чтобы наступил мир. Спасибо, Александр Романович, Евгений Ихлов и Сергей Куницын были гостями передачи «Радио Свобода. Лицом к событию». Вел я Михаил Соколов.
Лапарагობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს. Სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აღმოშენოთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.